В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Доброе утро, друзья! Вас приветствует ведущая Галина Пискун и звукорежиссер Кирилл Прохоров. 9:13, и мы начинаем четвертую, заключительную часть выпуска информационно-музыкальной программы «Невское утро». Начнем мы, как обычно, с сообщения о погоде и музыке, а затем мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым расскажем вам об истории названия Египетского моста, который переброшен через Фонтанку. Египетский мост является объектом культурного наследия России федерального значения. Далее время гостей, и сегодня мы побеседуем с заведующим травматолого-ортопедическим отделением госпиталя для ветеранов войн, кандидатом медицинских наук, ортопедом Иваном Олеговичем Кучеевым. В это воскресенье, 19 июня, мы отмечаем День медицинского работника. Этот праздник ежегодно отмечается в третье воскресенье июня. Свои вопросы нашему гостю вы можете задавать по телефону 346-30-61 во время разговора или же оставить сообщение на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Таковы наши планы уже до конца программы, а сейчас о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в нашем городе плюс 13. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду. Ветер усилился. Влажность воздуха составляет 68%. В эти минуты в Петербурге плюс 13. А нашу музыкальную программу продолжает Владимир Нечаев.
Thank you. с тобой.
Невское утро.
Занимательная топонимика.
Доброе утро! Сегодня мы с известным петербургским краеведом Алексеем Ерофеевым совершим экскурсию по Египетскому мосту, переброшенному через Фонтанку, и узнаем об истории его названия. Алексей Дмитриевич, почему вдруг мост в нашем городе решено было построить именно в египетском стиле?
Вы знаете, дело в том, что в начале 19 столетия пошла мода на все египетское. Вот почему так произошло? Дело в том, что во время египетского похода Наполеона, как и всегда у полководцев, есть творцы, окружающие их. И поэтому, конечно, при Наполеоне были скульпторы, художники, и вот были выполнены рисунки египетские, естественно. Они были изданы во Франции, потом у нас была война с Наполеоном, книги с рисунками попали в Россию, и пошла мода на все египетское. Поэтому появление египетских ворот, египетского моста обусловлено модой на все египетское. И в 1825 году, если быть точным, то по старому стилю 9 августа, было начато строительство моста через Фонтанку, будущего египетского моста. Мост конструировали инженеры Треттер и Христианович. Строительство шло довольно быстро, и уже через год с хвостиком, если опять-таки быть точным, 25 августа 1826 года, мост был торжественно открыт. Как и на Банковском мостике, скульптуры сфинксов, там грифоны, здесь сфинксы, сделаны скульптором Павлом Петровичем Соколовым, выпускником нашей тогда императорской академии художеств.
Где были отлиты сфинксы?
Эти сфинксы были отлиты на Матиссовом острове на заводе Чарльза Берда. Вообще, вот сейчас египетский мост на египетский не очень похож, если бы они сфинксы. Только они и напоминают нам о Египте. А тогда это был действительно такой египетский стиль, потому что колонны, фриз, карниз, все элементы портала были очень богато декорированы изначально.
В египетском стиле таком?
Да. Вот, собственно, от того старого египетского моста только эти устои и сохранились. Ну и плюс, конечно, сфинксы.
Ну вот правда ли, что, несмотря на все это, на такой ярко выраженный египетский стиль, мост тогда не сразу получил свое название?
Да, мост действительно не сразу стали именовать египетским. Изначально его назвали новым цепным, потому что уже Пантелеймоновский был цепной мост. Потом стали называть цепным чугунным или просто цепным.
По конструкции вот этой, да?
Да, именно так. Потом появилось название «Египетский цепной мост». Потом недолго он новоегипетским стал называться, ну и потом египетским.
Невозможно не упомянуть о катастрофе 1905 года, когда мост обрушился. И вот, если не ошибаюсь, обошлось без жертв.
Утверждается, что жертв, человеческих жертв не было. Но какое-то количество лошадей, конечно, погибло. Потому что в тот момент, а именно 20 января 1905 года, через мост шел кавалерийский эскадрон, и мост рухнул. Поэтому кто-то успел из солдат-офицеров убежать. Лошади, конечно, часть лошадей не успела, и провалились в Фонтанку.
Вот есть версия, да, что они шли в ногу, из-за этого произошел резонанс?
Да, поскольку через мост шло воинское подразделение, появилась версия, что резонанс сыграл злую шутку, и мост обрушился. Но, как выяснилось впоследствии, все-таки в ногу это подразделение не шло. Ну, даже если учесть, что идут строевым шагом, допустим, два взвода, то лошади, они не на параде, они не шли в ногу. Лошади-то не могли идти в ногу. В противоположную сторону, как мы знаем, ехали два ломовых извозчика. Поэтому просто устарели конструкции. Вот изношенность металла и чувствительность вот цепных мостов к динамическим нагрузкам тоже сыграла, конечно, свою роль. Ну и отсутствие, наверное, качественных сталей для изготовления цепей.
В то время, да?
Да, скорее всего. Ну, по крайней мере, так утверждают специалисты.
А что это за легенда про обманутую женщину, которая якобы причастна к обрушению моста?
Вы знаете, да, вот была легенда о том, что жила рядом с египетским мостом дочь почтмейстера по имени Мария. И якобы она была обманута офицером, И вот эта обида, она распространилась на все офицерство. И однажды, когда она увидела, что мост переходит вот тот самый полк, о котором мы только что говорили,
да.
И она крикнула, чтобы вам всем провалиться. И мост провалился. Ну, понятное дело, что эта легенда не имеет под собой никаких оснований. Вот. И якобы еще эту Марию, ее фамилия Ратнер, она получила прозвище Мария Египетская. Но вполне возможно, что Марию бросил какой-то офицер.
Алексей Дмитриевич, старый египетский мост, получается, просуществовал почти 80 лет, когда приступили к строительству нового египетского моста.
Вы знаете, новый египетский мост был построен в 50-е годы 20-го столетия. Инженер Демченко, архитектор Владимир Васильковский и Петр Орешев, они, собственно, и построили вот этот новый египетский мост, и сдан он был в эксплуатацию 30 декабря 1955 года. А временную деревянную переправу на следующий год разобрали. Вот новый мост уже не цепной, и нет вот этих вот порталов, которые раньше украшали тот египетский цепной мост современный.
Ну, сфинксы, да, остались от
сфинксы
старого.
Остались, да, те самые сфинксы 1826 года рождения. Они тоже находятся в ведении Музея городской скульптуры. Ну, а что касается вот нашего уже советского египетского моста, то при его строительстве архитекторы, они очень тонко, эти мастера, чувствовали Петербург, Ленинград, и они египетские мотивы все-таки внесли. Так в декоре использованы позолоченные розетки, символы бога солнца Ра.
Какова длина египетского моста?
Мост не длинный, всего лишь 53 метра. В отличие от Банковского, он не пользуется такой популярностью у туристов. И, наверное, это отчасти спасает сфинксов, которых все-таки меньше труд и трогают за отдельные детали.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Днем обещают небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. В Ленинградской области днем обещают плюс 11, плюс 16. На юге местами до плюс 19 градусов. В Петербурге сегодня прогнозируют небольшой дождь и плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление днем будет повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнения умеренные. Температура воды в Неве сегодня составит плюс 16 градусов, в Финском заливе плюс 15-16. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. В субботу ночью и днем пройдут кратковременные дожди. Ночью 18 июня ветер западный, слабый, а днем юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 4, плюс 9 градусов, а днем потеплее до плюс 22. Воскресенье. Ночью, утром и днем обещают дожди, местами даже ливни и грозы. Ветер ночью южный, днем юго-западный с порывами до сильного. Ночью 19 числа прогнозируют плюс 9, плюс 14, а днем столбик термометра поднимется до плюс 21. Сейчас в Петербурге плюс 13, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 6 метров в секунду, влажность воздуха составляет 68%. В эти минуты в Петербурге плюс 13. После небольшой рекламной паузы мы начнем беседу с нашим гостем, заведующим травматолого-ортопедическим отделением госпиталя для ветеранов войн, кандидатом медицинских наук, ортопедом Иваном Олеговичем Кучеевым.
Утренний гость.
Я приветствую в нашей студии заведующего травматолого-ортопедическим отделением госпиталя для ветеранов войн, кандидата медицинских наук, ортопеда Ивана Олеговича Кучеева. Иван Олегович, доброе утро.
Доброе утро.
Свои вопросы нашему гостю вы можете задавать по телефону 346-30-61 во время разговора или оставить сообщение на мессенджер WhatsApp плюс 7-921-982-86-56. Так ваш вопрос дойдет до нас быстрее. Не забывайте, пожалуйста, представляться и коротко формулировать свой вопрос. Иван Олегович, прежде всего, позвольте поздравить вас и всех ваших коллег с наступающим праздником, с Днем медицинского работника. Вы посвятили себя такой благородной профессии — лечить людей, защищать наши жизни и здоровье. На это способен далеко не каждый, и эта работа требует и особых душевных качеств, таких как отзывчивость, милосердие, порой настоящее мужество. Мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно же, терпения.
Спасибо. Спасибо.
Иван Олегович, о вас ходят легенды. Среди ваших пациентов были даже те, кому около 100 лет, и вы поставили на ноги их, помогли им. Почему вы решили стать травматологом-ортопедом? Что или, быть может, кто повлиял на ваш профессиональный выбор?
Еще в студенческие годы я проявил интерес к хирургии, к травматологии. После института закончил клиническую ординатуру по травматологии. Затем много лет проработал в Институте скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге. И последние 8 лет оказываем помощь в госпитале для ветеранов войн.
С какими травмами к вам чаще всего попадают пациенты?
Ну, учитывая все-таки, что мы оказываем помощь в основном пациентам пожилого старческого возраста, это переломы, так называемые низкоэнергетические, то есть когда пациент от незначительной травмы может получить перелом. В основном это переломы шейки бедренной кости, проксимальный отдел бедра, перелом лучевой кости в типичном месте, когда пациент падает. Но так как наиболее проблемно это все-таки и в плане лечения, в плане прогноза, реабилитации, основная масса наших пациентов – это переломы проксимального отдела бедренной кости. Ну, то, что в простонародье – перелом шейки бедра.
Вот расскажите, пожалуйста, о причинах вот, остеопороз. Понятно, что возраст берет свое, но вот вообще подается ли лечению остеопороз?
Ну, одна из причин таких переломов, таких травм у данной категории пациентов – это остеопороз. Да, когда снижается плотность костной ткани, и перелом может произойти даже от небольшой травмы. Основная причина остеопороза – это, конечно, гормональные перестройки, особенно это у женщин после 50-60 лет. Угу. Остеопороз, он клинически никак не проявляется. То есть пациенты, к сожалению, мы уже сталкиваемся и видим остеопороз на рентгенологическом снимке, когда диагностируем перелом.
Ну, а вот симптомы все-таки какие-то есть внешние, может быть, самочувствие как-то вот можно понять?
Нет, как правило, остеопороз – это бессимптомное. Это особенности пожилого возраста. В основном это женщины.
Мне подсказывают, что у нас есть звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Светлана. У меня небольшой вопрос. Доброе утро. Я бы хотела уточнить вот такой диагноз — пяточная шпора. Возможно ли его поставить по симптомам пациента и по внешнему осмотру, ну, с ощупыванием ноги, без какого-либо дополнительного обследования, без рентгена, без УЗИ? Насколько он точен?
Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Клинически пяточную шпору можно поставить. Есть определенные симптомы, болезненность именно в области пяточного бугра, ахиллового прикрепления, либо ахиллового сухожилия, либо апоневроза подошвенного. Но все-таки для уточнения диагноза необходимо дополнительное исследование, это рентген. На рентгенограмме боковой проекции видно очаг осификации, и уже после уточнения диагноза необходимо лечить.
Светлана, спасибо. Я хотела бы тоже уточнить. Иван Олегович, вот шпору как распознать и вот о причинах ее? Может быть, что влияет? Неудобная обувь, может быть, другого размера, неправильно подобранная?
Ну, это так называемая группа дегенеративно-дистрофических заболеваний. То есть одной причины здесь быть не может, это комплекс причин. Неудобная обувь, возможно, но в основном это все-таки с возрастом, а наши пациенты возрастные, происходит дегенерация сухожилия и происходит ее перерождение даже в костную ткань.
То есть, получается, вот объем туловища, да, давит, и кость не справляется, если так?
Не кость не справляется, это такие возрастные изменения.
Уже все-таки.
Либо у более молодых пациентов при хронической травматизации спортсмены.
Если вернуться к переломам, к остеопорозу, как и чем современная медицина может помочь пациенту с такими видами?
Ну, основная проблема, как я уже сказал, это перелом проксимального отдела бедра, шейки бедра.
Угу.
Конечно, в последние годы, и мы это пропагандируем, и это оперативное лечение. То есть консервативно лечить перелом шейки бедренной кости – это неправильно. Мы сейчас активно внедряем программу такую, что максимально быстро оперировать таких пациентов. В течение первых суток максимум двое. Угу. После определенного вида обследования. И в дальнейшем активизируем пациента уже на следующие сутки. Это очень важно у пожилого пациента. Кстати, отделение есть геронтолог, есть специалист по лечебной физкультуре, по реабилитации, угу. чтобы на следующий день пациента после операции активизировать и поставить, он уже может передвигаться в пределах палаты отделения при помощи костылей либо ходунков. Это очень важно.
Вот есть два вида, да, насколько я помню, это эндопротезирование, о котором вы сказали, то есть имплант непосредственно в тело человека вводится, и остеосинтез. Что такое остеосинтез?
Ну, чтобы не углубляться, перелом проксимального отдела бедренной кости, это в области тазобедренного сустава, существуют переломы, которые возможно срастить, угу. используя остеосинтез. То есть погружается конструкция, и на время сращения перелома нагрузку держит эта конструкция. Если же перелом в такой зоне, где перспектива для его сращения минимальная или ее нет, после 60-65 лет кровообращение этой зоны нарушено, и сращивать перелом бесполезно. Тогда выполняется эндопротезирование. Да, это удаляется сломанная головка, в канал бедренной кости погружается ножка протеза, фиксируется головка металлическая либо из другого сплава, угу. и иногда еще и протезируется вертлужная впадина, чтобы протрение было более надежное.
Угу, угу. Мне подсказывают, что у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, это ко мне?
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Нина. Тут сложилась такая ситуация по поводу коленного сустава. Я просто вот второй месяц мучаюсь с этой болезнью жуткой. И столкнулась с такой вещью, что вот кругом идет только одно направление. Менять протез, менять протез. Это какая-то вот эпидемия, что надо заменить протез. У меня определилось вот по рентгену разрыв мениска и перелом передней кости колена вовнутрь. Может быть, это действительно парез, может быть, я не знаю, что это. Но я от боли не знаю, куда себя деть. Вчера была в Сестрорецке в 40-й больнице, мне сказали, дадим рекомендацию, чтобы вам сделали Гипроспан. Гипроспан. И, значит, ждать квоту, вставать на квоту, ждать, значит, до 3 лет. Я говорю, а что же мне делать-то? Как мне быть? Я до туалета дойти не могу. Оживите вот на обезболивающих. Вот скажите, как к этому относиться? Я не могу нигде. Скорая не берет. Сделают кетонал, уезжают. Нас таких, говорит, много. Говорит, сидите и... Вот я не знаю, как. Никуда не берут на лечение. Срочно оформляю. Где мне взять эти 300 тысяч на... Я живу от пенсии до пенсии. Угу. На квоту. Понимаете, они пользуются тем, что человек в беспомощном положении, хочет, не хочет, он возьмет, значит, кредит. Мне 73 года. Какой кредит? Я в жизни никогда не брала кредитов.
Ну, вот. Смотрите.
И вот такое беспомощное положение, я просто нахожусь в жутком состоянии.
Смотрите, давайте мы вам попытаемся помочь. Смотрите, протезирование, да, сейчас очень активно развивается, но прежде всего существуют и другие методы лечения артрозов. Да, вот у вас артроз коленного сустава. Есть другие методы, и консервативные методы, и такие органосохраняющие, малотравматичные методы оперативные, потому что протезирование – это уже это последняя операция, что можно сделать пациенту. После нее ничего уже нет. У нас в Санкт-Петербурге протезирование оказывается в основном в рамках высокотехнологической медицинской помощи, то есть бесплатно для пациента. 3 года очередь, ну, у нас в госпитале очередь на протезирование коленного сустава, конечно, есть, но порядка 2-3 месяцев. Поэтому вы можете обратиться к нам. У нас в поликлинике, при госпитале можно записаться на консультацию к любому врачу. У нас 3 отделения. И получить консультацию. Может быть, вам понадобится госпитализация с целью пройти консервативное лечение. Может быть, действительно уже есть все показания к протезированию, тогда оформим эту квоту и прооперируем.
Угу. Нина, мы желаем вам скорейшего выздоровления. Держитесь, берегите себя. Иван Олегович, а помните ли вы, может быть, сейчас по памяти телефон или вот как обратиться, записаться?
На сайте госпиталя есть колл-центр, где можно записаться. Каждый день наши врачи каждый день консультируют в поликлинике, проводим консультативные и осмотры, и определяем показания к операции. Для плановых операций, если говорить о плановых операциях. Угу. И если это необходимо, если это пожилой пациент, что очень важно, я хотел на этом акцентировать внимание, мы можем даже госпитализировать для обследования перед операцией. Да, понятно, что пожилому пациенту, особенно с выраженным болевым синдромом, да, ходить обследоваться в поликлинике перед операцией, а перед вмешательством необходимо иметь полное обследование на плановую операцию, это сложно. Да, и очереди в поликлиниках, угу, и надо ходить. Поэтому у нас есть возможность, иногда мы так делаем, мы обследуем в условиях нашего стационара, у нас есть все специализированные отделения. Все-таки надо учесть, что таких пациентов, как правило, есть сопутствующие заболевания, и по нашим данным, даже 5 и более заболеваний у 90% пациентов пожилого возраста. Поэтому перед плановой операцией мы обследуем, и вторым этапом уже ставим показания, приглашаем на операцию, оперируем. То есть с этим проблем нет.
Давайте тогда напомним адрес госпиталя. Народная...
Народная 21, корпус 2, либо наша поликлиника, это Дальневосточный проспект 63. В интернете есть сайт госпиталя, и можно записаться. Да. Без проблем.
Я напомню, что мы беседуем с заведующим травматолого-ортопедическим отделением госпиталя для ветеранов войн, кандидатом медицинских наук, ортопедом Иваном Олеговичем Кучеевым. Свои вопросы нашему гостю вы можете задавать по телефону 346-3061 или же оставить сообщение на мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56. Иван Олегович, если вернуться к протезам, как долго он может служить без замены? И есть ли вообще у имплантов такой срок службы?
Сейчас современные импланты, как импортные, так и отечественные, они очень хорошего качества. Поэтому такие протезы служат, как правило, долго. И если есть проблемы после протезирования, ну, к сожалению, иногда это все-таки связано либо с некорректной установкой протеза, либо пациент не всегда выполняет наши рекомендации. Если же все сделано хорошо, такие импланты служат много лет. И 10, и 15, и 20 лет у нас есть наблюдение, и 30.
А какие рекомендации?
Есть определенные рекомендации, которые мы всем пациентам даем, и в письменном виде, и устно. Ну, первое время необходимо беречь протез, пока сформируются вот все эти рубцовые ткани вокруг mm-hmm. протеза, потому что то, чего мы боимся в ранние сроки после допротезирования, это заведенность сустава, ну, бывают вывихи, дислокации. Вот. И все остальные рекомендации, они несложные, наши пациенты в основном их выполняют.
Mm-hmm. У нас еще один звонок есть, давайте послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Это мне, да?
Вам,
я,
да.
Я вас попрошу выключить радио, да, то
Наталья
слишком большое эхо.
Наталья выключила. Иван Олегович, подскажите, пожалуйста, у меня вот такое заключение. Поперечное плоскостопие первой степени, вальгусная деформация третьей степени обеих стоп. Я очень переживаю вот эту операцию, молоткообразные пальцы, косточки на ногах. Ходить больно, это везде дает по всей ноге. Подскажите, наркоз двух видов предлагают, либо общий, либо спинальный. Я очень волнуюсь и не знаю, и спинальный боюсь. И подскажи, мне 60 лет.
Наталья Николаевна, доброе утро. Вы молодая женщина, поэтому если все-таки есть проблемы и вас беспокоит стопа, и есть показания к операции, надо оперироваться. Сейчас эти операции очень широко выполняют практически во всех учреждениях, в том числе и в нашем госпитале. Все это выполняется у нас по обязательному медицинскому страхованию, то есть mm-hmm. бесплатно для пациента. Там небольшие разрезы делаются, есть даже полузакрытые методики используются. Поэтому все-таки, если есть проблема, лучше сейчас эту проблему устранить, потому что в дальнейшем и деформация нарастает, и нам, хирургам, сложнее работать. И пациент 80-90 лет, это уже проблематичнее делать.
Угу. Я попрошу еще нашу слушательницу Нину, которая вот перед этим звонком обращалась к нам за помощью, связаться с нашим звукорежиссером и оставить свой телефон. Мы попробуем как-нибудь вам помочь. Еще одно сообщение нам поступило на WhatsApp, но мне кажется, это не совсем к Ивану Олеговичу, но я все же зачитаю. Наша слушательница Елена спрашивает, почему в диспансеризацию не включается анализ на витамин D, по которому как раз, как она пишет, можно судить о наличии остеопороза. То есть витамины.
Ну, одна из причин, как считается, остеопороза, да, это недостаток витамина D, но все-таки, к сожалению, у женщин после 50-60 лет остеопороз неизбежен. Да, есть препараты, которые рекомендуют принимать, в основном это циклами, раз в год вводится препарат, который якобы замедляет разрушение костных балок, костных клеток. Но, тем не менее, различные степени остеопороза есть. И...
Да, конечно. Вот еще одно сообщение. Татьяна Арсеньева пишет. «Хочу поздравить Ивана Олеговича и весь коллектив травматологии с праздником. Иван Олегович меня оперировал в феврале. Спасибо ему». Вот
спасибо.
Благодарные, спасибо. Да, пациенты. Иван Олегович, расскажите, а пациенты вообще ощущают вот этот замененный сустав? Потому что мы с вами до начала беседы еще говорили о том, что многие боятся делать эндопротезирование, то есть как бы что-то в тело, вот инородное какой-то будет объект вводить. И как долго длится реабилитация после вот этого эндопротезирования?
Ну, как правило, пациенты не ощущают через какое-то время, через 2-3 месяца не ощущают инородного тела. Есть, может быть, какой-то дискомфорт небольшой. Реабилитация, вот тоже хотел обратить внимание, у нас в госпитале есть возможность, у нас есть реабилитационное отделение свое, поэтому у нас такие уникальные возможности. Можем прооперировать пациента и через 3-4 дня перевести его в отделение медицинской реабилитации, где его уже специалисты по физкультуре поднимут, активизируют. И через 2-3 недели пациент на своих ногах, а это тоже важно именно у пожилых пациентов, чтобы он дома мог сам себя обслуживать, да. И так далее.
У нас есть звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Скажите, вот, пожалуйста, доктор, вот косточка у моей жены уже практически очень тяжело ходить. Что можно сделать, кроме операции?
А косточка где?
На стопе?
Да, на правой ноге.
На стопе?
Да, да.
Ну, да, доброе утро, Александр. Это вот такая проблема, как то, что называется халюс валюс, да, когда происходит деформация переднего отдела стопы. Но, к сожалению, существуют какие-то методики консервативные, там, подвязывания, специальные ортопедические силиконовые прокладочки. Но радикально, чтобы эту проблему убрать, это оперативное лечение. То есть производится остеотомия, рассечение кости смещается. Здесь, к сожалению, мы не можем полностью вмешаться и восстановить ту анатомию, которая была там 30-40 лет назад, но, тем не менее, формируется свод стопы, уменьшаются боли, нога обычного объема, то есть можно пользоваться обычной обувью, и это очень важно.
Зимой, Иван Олегович, как правило, количество травм возрастает, и мы помним по статистике этой зимы, просто невероятное количество падений было. Что бы вы посоветовали, о чем следует помнить? Вот, может быть, опять-таки, обувь, не спешить, ну вот элементарно, не торопиться.
Да, обычные рекомендации такие стандартные существуют, это ходить медленно, и несмотря даже на то, что если пациент чувствует себя абсолютно здоровым, тем не менее, зимой необходимо пользоваться дополнительными средствами опоры с тростью, да, там, наклоняться вперед, а не назад, стараться избегать каких-то скользких участков. Но я бы хотел отметить, что наши пожилые пациенты, к сожалению, травмируются и в быту. Да, и в быту. Вот организовать быт – это возможно, потому что чаще всего травмы происходят. Зацепился за ковер, за электрический шнур. Пациенты с нарушенным зрением, пожилые бывают, принимают препараты. Все это может ослабить внимание. Ванны подскользнулись. Вот бытовые условия, как минимум, родственники могут наладить пожилым пациентам, чтобы хотя бы минимизировать риск травмы. Потому что действительно эти травмы, вот, они очень серьезные, и перелом шейки бедренной кости, конечно, это сейчас не приговор, но это операция, это вмешательство, это и стресс для пожилого пациента.
Угу. Остается у нас буквально полторы минуты, у нас еще вопросы приходят, ну вот постараюсь очень коротко прочитать. Наша слушательница Наталья пишет: «Моей маме 71 год, болит правая рука, движения ограничены, заключение, застарелое повреждение сухожилий правой надостной мышцы, прошу прощения, если неправильно. Лечение состояло только в уколах, но не помогло, и говорят, нужна только операция. Действительно ли нельзя вот как-то консервативно вылечить без операции?»
Да, если есть разрыв надостной мышцы, мы это лечим в основном оперативно. Это все определяется по результатам МРТ, и лапароскопическая маленькая операция через проколы останавливается надостная мышца. И у пожилых в том числе, да.
Операция как бы...
Если полный разрыв надостной мышцы, вращательные манжеты, да. Это проще прооперировать и об этой проблеме забыть, чем мучиться и лечиться у неврологов, там, от остеохондроза и так далее, как это чаще всего происходит.
Угу. У нас еще есть несколько вопросов. Ну, я попробую вот попросить Ивана Олеговича уже после нашей беседы помочь нашим слушателям. Иван Олегович, спасибо вам большое. К сожалению, время нашей беседы подошло к концу. Поздравляем вас, всех спасибо. Ваших коллег, с наступающим праздником. Я напомню, что мы беседовали с заведующим травматолого-ортопедическим отделением госпиталя для ветеранов войн, кандидатом медицинских наук, ортопедом Иваном Олеговичем Кучеевым.
Спасибо большое. Спасибо.
Время местного вещания.
Нашу музыкальную программу завершает сегодня Геннадий Бойко.
Замела тополиная вьюга, белый город у синей реки. Мы давно отыскали друг друга, если б не были так далеки. И когда над Невой вырастают небывалые зори звеня, мне как песни тебя не хватает, а тебе не хватает меня. Часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда. Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая ночь Ленинграда, погостить на часок забрела. Забрела издалека оттуда, где заря окликает зарю. И любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Пусть часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда. Над перронами горе, наступает пора уезжать. Мой хороший, мой ласковый город, ты меня провожаешь опять. Ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты. Пусть часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно ленинградцам везде и всегда. А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
Невское утро. Программа передач.
Радио России вы слушаете по городской и областной. Трансляционной сети на первой кнопке на УКВ 66,3 МГц и в интернете на нашем сайте www.rtr.spb.ru. Здесь вы можете слушать Радио России в режиме прямого эфира, а также обратиться к архиву программ и переслушать понравившиеся материалы. В начале каждого часа выпуск вестей. В 10 часов 10 минут по завершению нашего Невского утра и очередного выпуска новостей слушайте информационно-развлекательную программу Юрия Геворкяна «Напролом». Городской наблюдатель утром и вечером в 11:10 и в 23:10. Утром и вечером литературные чтения. Виталий Мельников «Воспоминания». Часть 10. Слушайте в 11:25 и в 20:40. Радиоканал «Слушаем» в 12:10. Концерт, составленный по вашим письмам «Любимые мелодии», можно будет послушать в 13:10, как обычно. В 14:10 в эфире «Театр. Радио России». Радиоспектакль по произведению Надежды Тэффи «Авантюрный роман». Часть 10. В 14:35 передача «Научный подход». Без 15:03 слушайте программу «Галерея мастеров». С 15 до 16 часов – технологический перерыв в работе городской и областной трансляционной сети. Затем после перерыва и очередного выпуска вестей в 16:10 начнет свою работу школьный радиоканал «Малая Садовая». Программа «Город Петра» в 17 часов 10 минут. В завершении передачи прозвучат рассказы о Петре Великом по книге Натальи Дементьевой. 18:10 – итоговая информационная программа «Новости дня», события и комментарии. В 19:10 в эфир выйдет программа «Наше время». В 20:10 начнет свою работу художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части послушаем беседу с писателем Антоном Первушиным об утопии и антиутопии в литературе. Далее радиоканал продолжит программа «Три четверти». 22 часа 10 минут в эфире «Театр. Радио России». Радиоспектакль по произведению криминалиста и сыщика Российской империи Аркадия Кошко «Очерки уголовного мира царской России». Часть 5. Заключительная. В 22:35 программа «От первого лица» с Натальей Бехтиной и в 23:25 «Музыкальная гостиная». Я напомню, что программа передач «Радио России. Санкт-Петербург» печатается в городских газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио» и «Санкт-Петербургский курьер».
Научная среда.
Каждую первую среду месяца в 21:10 я, Татьяна Путренко, приглашаю вас, друзья, на серьезный разговор о современной науке. В нашей студии ведущие ученые Петербурга расскажут о своих достижениях и проблемах, об открытиях и научных ошибках, о новых направлениях исследований, а также в прямом эфире ответят на ваши вопросы. Итак, каждую первую среду месяца в 21:10 в рамках радиоканала «Ветер в окно» жду вас в программе.
Научная среда.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Днем обещают небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. В Ленинградской области днем обещают плюс 11, плюс 16, на юге местами до плюс 19 градусов. В Петербурге сегодня прогнозируют небольшой дождь и плюс 13-15 градусов. Атмосферное давление днем будет повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнение умеренные. Температура воды в Неве сегодня составит плюс 16 градусов, в Финском заливе плюс 15-16. Завтра и послезавтра характер погоды сохранится. В субботу ночью и днем пройдут кратковременные дожди. Ночью 18 июня ветер западный, слабый, а днем юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит плюс 4, плюс 9 градусов, а днем потеплеет до плюс 22. В воскресенье ночью, утром и днем также обещают дожди, местами даже ливни и грозы. Ветер ночью южный, днем юго-западный с порывами до сильного. Ночью 19 числа прогнозируют плюс 9, плюс 14, а днем столбик термометра поднимется до плюс 21. Сейчас в Петербурге плюс 13, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный порывами до 6 метров в секунду, влажность воздуха составляет 68%. В эти минуты в Петербурге плюс 13.